Российская летопись.
В эфире 98-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске исторический календарь. Манифест Александра I об окончании Отечественной войны. Историк-фальсификатор Сулакадзев. Русский космист Николай Федорович Федоров. Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших во второй половине декабря. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
20 декабря 1408 года хан Едигей отступил от стен Москвы. Это был последний крупный ордынский набег на Русь.
27 декабря 1737 года родился Николай Николаевич Бантыш-Каменский, историк, управляющий Московским архивом коллегии иностранных дел. Он практически в одиночку собрал, систематизировал и издал огромное количество документов по истории отношений России с иностранными державами, ввел в оборот множество неизвестных древних летописей.
310 лет назад, 29 декабря 1709 года, родилась императрица Елизавета Петровна.
22 декабря 1790 года русскими войсками под командованием Суворова был взят Измаил. Турецкая крепость была построена с помощью французских инженеров и считалась самой мощной цитаделью в Европе. Суворов впоследствии скажет: «На такой штурм, как Измаильский, можно пускаться лишь один раз в жизни».
В декабре 1799 года родился художник Карл Павлович Брюлов. На памятнике скульптора Микешина «Тысячелетие России», поставленном в Новгороде в 1862 году, Брюлов изображен среди 16 фигур выдающихся писателей и художников России.
17 декабря 1835 года в Петербурге открылось Императорское училище правоведения, привилегированное высшее юридическое учебное заведение.
В декабре 1832 года родился Павел Михайлович Третьяков, предприниматель, меценат, коллекционер произведений русского изобразительного искусства и основатель Третьяковской галереи.
19 декабря 1876 года открыл собственное дело крупнейший издатель России Иван Дмитриевич Сытин. Впоследствии его предприятие стало столь высокоэффективным, что американцы называли Сытина русским Фордом.
20 декабря 1941 года скончался Игорь Васильевич Лотарев, поэт Игорь Северянин. В феврале 1918 года на поэзвечере в Политехническом музее в Москве Игорь Северянин был провозглашен королем поэзии. Второе место занял Владимир Маяковский.
25 декабря по старому стилю 1812 года Александр I подписал манифест о принесении Господу Богу благодарения за освобождение России от нашествия неприятельского, воззвание об изгнании наполеоновской армии из России и окончании Отечественной войны 1812 года. В манифесте говорилось: «Объявляем всенародно, Бог и весь свет тому свидетель, с какими желаниями и силами неприятель вступил в любезное наше Отечество. Ничто не могло отвратить злых и упорных его намерений. Твердо надеющиеся на собственные и собранные им против нас почти со всех европейских держав страшные силы и подвигаемый алчностью завоевания и жаждой крови, спешил он ворваться в самую грудь великой нашей империи, дабы излить на нее все ужасы и бедствия, не случайно порожденной, но издавна уготованной им всеопустошительной войны. Но едва проходит 6 месяцев от вступления его в наши пределы, и где он?» Здесь прилично сказать слова священного песнопевца: «Я видел нечестивого, превозносящегося и высящегося, как кедр ливанский, и прошел я мимо, и вот его уже не стало, и искал я место его, и не нашел.
А ведь еще в 1811 году французский император сказал своему духовнику аббату де Пратту: «Через 5 лет я буду властелином всего мира. Остается только Россия, но я ее раздавлю». Армия Наполеона, которая 24 июня 1812 года перешла реку Неман, насчитывала, по разным оценкам, 660-680 тысяч человек. Но это была вовсе не великая армия, как ее высокопарно величали, а попросту европейский вооруженный сброд. В походе принимали участие 16 национальностей – немцы, поляки, австрийцы, итальянцы. В общем, двунадесятие языков, как называли наполеоновскую армию в России. Европейская орда. Ее можно также назвать провозвестником современного проекта создания армии Евросоюза. Причем, как кажется, с теми же целями. Сразу после вторжения Наполеон написал жене: «Перешел Неман. Ничего серьезного. Все хорошо».
Назад через Неман в декабре того же года перешли лишь жалкие остатки наполеоновской армии. Арьергард маршала Нея насчитывал чуть более 1000 человек. В трактир Вильна вдруг валился человек в каком-то рваном сюртуке, чуть ли не в лохмотьях, весь обросший с красными и сверкающими глазами. Обедавшие там офицеры хотели было его выгнать вон, но оборванец грозно остановил их. «Вы меня не узнали? Я арьергард Великой Армии, маршал Ней».
Кутузов был против заграничного похода. Михаил Илларионович откровенно говорил об этом Роберту Вильсону, английскому агенту при русской армии. А по сути, шпиону. Повторю еще раз, я не уверен, что полное изничтожение императора Наполеона и его армии будет таким уж благодеянием для всего света. Его место займет не Россия и не какая-нибудь другая континентальная держава, но та, которая уже господствует на морях. И в таковом случае владычество ее будет нестерпимо. И Кутузов, и министр иностранных дел граф Николай Петрович Румянцев считали, что если уж и продолжать наступление, то вовсе не на запад, а на юг, на Балканы, против Османской империи. Там были действительные интересы России.
В дореволюционном многотомном и солидном издании «Отечественная война и русское общество», выпущенном к столетию разгрома Наполеона, маститые историки Джавелегов, Мельгунов и Печета справедливо указывали: после того, как последние остатки Великой армии, не попавшие в плен, перешли обратно границу, нам понадобилось зачем-то идти освобождать Европу. То есть класть первые камни тому самому могуществу Пруссии и Австрии, в котором коренятся все наши политические беды. Недаром старик Кутузов своим трезвым умом понимал всю ненужность и всю опасность такого политического благотворительства и резко высказывался против похода в Европу. Но император Александр I после разгрома Наполеона в России больше думал о своей исторической миссии. Он говорил, что его цель – возвратить каждому народу полное и всецелое пользование его правами и его учреждениями, поставить как всех, так и нас под охрану общественного союза. В общем, создать ни много ни мало Европейский союз в реалиях XIX века. Опять же, Александр был благороден, никаких репараций и контрибуций с бедной несчастной Францией. И оккупационные войска поспешил вывести. Даже на последнем торжественном смотре русских войск во Франции с неудовольствием заметил командиру корпуса графу Михаилу Семеновичу Воронцову: «Следовало бы ускорить шаг». Воронцов на это ответил: «Государь, мы этим шагом пришли в Париж». Но и тут кое-кому не угодили. Британский министр иностранных дел Кестлери, как его звали в России до революции, писал своему премьеру графу Ливерпулю: «В настоящее время нам всего опаснее рыцарское настроение императора Александра. В отношении к Парижу его личные взгляды не сходятся ни с политическими, ни с военными соображениями. Русский император, кажется, только ищет случая вступить во главе своей блестящей армии в Париж, по всей вероятности для того, чтобы противопоставить свое великодушие опустошению собственной его столицы». Забегая совсем немного вперед, скажу, ни Британия, ни остальная Европа, ни даже несчастная Франция не оценили благородство Александра, оплаченного русской кровью. Когда Наполеон только-только пересек Неман, Александр I направил к французскому императору своего генерал-адъютанта Александра Дмитриевича Балашова. Однако вместо разговоров о мире Наполеон с ехидцей спросил у Балашова: «Какой самый лучший путь на Москву?» Русский генерал, нисколько не смутясь, ответил: «Есть много дорог в Москву, сир. Одна из них ведет через Полтаву». 190 лет назад скончался Александр Иванович Сулакадзев, историк, археограф, библиофил, коллекционер рукописей, известный своими многочисленными фальсификациями.
Предок Сулакадзева приехал в Россию при Петре I вместе с грузинским царем Вахтангом VI. Отец Александра Ивановича был губернским архитектором в Рязани. Женился на дочке местного полицмейстера Боголепова. От этого брака и появился на свет в 1771 году будущий коллекционер и мистификатор. Александр Иванович служил одно время в Петербурге, в гвардии, потом женился и вышел в отставку. В столице имел собственный дом. Сулакадзев был человеком материально обеспеченным, собирал старину и редкости, относящиеся в основном к истории Древней Руси, и выдавал свои сочинения за произведения древнерусской литературы вовсе не ради денег. Просто Сулакадзев был ярым энтузиастом русской истории и хотел ввести в научный оборот рукописи, на основе которых можно было бы ответить на вопросы, не дающие покоя историкам. Он собирал все – вещи, рукописные книги и даже слухи. Например, сохранилась его записная книжка со слухами, ходившими в Петербурге в 1824-1825 годах. В ней зафиксирован слух, послуживший Гоголю сюжетом «Шинели».
В самом начале XIX века дом Сулакадзева посетил Алексей Николаевич Оленин, будущий государственный секретарь, президент Академии художеств и директор публичной библиотеки. Он потом рассказывал: «Мне давно говорили о Сулакадзеве, как о великом антикварии, и я, признаюсь, по страсти к археологии не утерпел, чтобы не побывать у него. Что ж вы думаете, я нашел у этого человека? Целый угол наваленных черепков и битых бутылок, которую он выдавал за посуду татарских ханов, отысканную будто бы им на развалинах сарая». Потом Сулакадзев показал Оленину обломок камня, на котором, по его уверению, отдыхал Дмитрий Донской после Куликовской битвы, а также пристрашную кипу старых бумаг из какого-нибудь уничтоженного богемского архива, называемого им новгородскими рунами. Но главное сокровище Сулакадзева состояло в толстой уродливой палке, вроде дубинок, употребляемых кавказскими пастухами для защиты от волков. Эту палку выдавал он за костыль Ивана Грозного. А когда я сказал ему, что на все его вещи нужны исторические доказательства, он с негодованием возразил мне: «Помилуйте, я честный человек и не стану вас обманывать». В числе этих древностей я заметил две алебастровые статуйки Вольтера и Руссо, представленных сидящими в креслах. И в шутку спросил Сулакадзева: «А это что у вас за антики?» «Это не антики», — отвечал он, «но точные оригинальные изображения двух величайших поэтов наших — Ломоносова и Державина». После такой выходки моего антиквария мне осталось только пожелать ему дальнейших успехов в приращении подобных сокровищ и уйти, что я и сделал. Когда Оленин 4 года спустя сопровождал поэта Державина в поездке к Сулакадзеву, то заметил, что в квартире почти ничего не изменилось. Только вместо подписи Ломоносов под одной из статуэток стояла подпись «Иван Иванович Дмитриев».
После публикации «Слова о полку Игореве» Сулакадзева заинтересовал певец и сказитель Баян. И вскоре научная общественность узнает, что в собрании коллекционера есть рукопись «Баянова песнь Славену» – предревнее сочинение от 1 века или 2 века. А ведь в то время считалось, что русский народ до христианства не имел письменности. А рукопись Баяновой песни опровергла общепринятое мнение. Потом стало известно и о другом древнем произведении – Перуна и Велеса «Вещание в киевских капищах жрецам Мавеславу, Дравеславу и прочим». Вот как Сулакадзев описал этот памятник в своем каталоге. Века в точности определить нельзя, но, видимо, события 5 или 6 века. Писано стихами, не имеющими правила. Достойный памятник древности. Потом публика узнала о том, что у Сулакадзева есть изречения новгородских жрецов – новгородские руны.
Впрочем, довольно скоро появились сомнения в подлинности рукописей, хранившихся в коллекции Сулакадзева. И действительно, рукопись Баяновой песни, которую мистификатор датировал 1 или 2 веком, не могла быть отнесена к этому времени уже хотя бы потому, что упоминаемый в слове о полку Игореве Баян жил не в 1 или 2 веке, а во второй половине 11-го, начале 12 веков. В собрании Сулакадзева еще была рукопись «Таинственное учение из Ал-Корана на древнейшем арабском языке, весьма редкая, 601 года». Но при этом следует учесть, что работа над составлением канонического текста Корана была завершена только к 650 году.
В 1819 году Сулакадзев узнал о предстоящей поездке императора Александра I в Валаамский монастырь. И тут же выходит труд «Опыт древней и новой летописи Валаамского монастыря», в которой Сулакадзев, ссылаясь на несуществующие рукописи из своего собрания, поведал о посещении Валаама апостолом Андреем Первозванным. Сулакадзев также подчищал древние рукописи и вставлял в них новые тексты, и делал он это чрезвычайно умело. В 1832 году, после смерти коллекционера, его собрание поступило в одну из петербургских книжных лавок и было распродано по частям. Значительная часть рукописей из составленного Сулакадзевым каталога своего собрания бесследно исчезла.
А уже много лет спустя, после смерти Сулакадзева, в 1901 году в журнале «Россия» была опубликована его рукопись «О воздушном летании в России с 906 лета по Рождестве Христову». Это был свод встречающихся в древнерусских текстах упоминаний о попытках полетов на искусственных крыльях. И в тексте была настоящая сенсация. Сообщалось, в 1731 году подьячий нерехтец Крякутный сконструировал воздушный шар и первым из людей поднялся на нем в воздух. В рукописи Сулакадзева эта история представлена так. Фурвин сделал, как мяч большой, надул дымом поганым и вонючим, от него сделал петлю, сел в нее, и нечистая сила подняла его выше березы. А после ударила о колокольню, но он уцепился за веревку, чем звонят, и остался тако жив. Получается, что этот Крякутный на полвека опередил братьев Монгольфье, которых все почитали за пионеров воздухоплавания. Полет Крякутного был широко растиражирован, даже попал в школьные учебники. А в городе Нерехте, что в Костромской области, ему был поставлен памятник. В 1956 году в связи с 225-летним юбилеем исторического полета была даже выпущена почтовая марка. А потом Дмитрий Сергеевич Лихачев выпустил книгу «Текстология». В ней академик доказал, что полет Крякутного на воздушном шаре – подделка Сулакадзева. Выяснилось, что на месте слова «нерехтец» первоначально читалось «немец». Вместо «крякутный» было «крещеный», а вместо «фурвин», что переводили как «шар», «фурцель», то есть фамилия крещенного немца. С именем Сулакадзева связывают появление знаменитой Велесовой книги, текст которой опубликовали в 50-е годы 20 века. В 1919 году некий полковник Белой армии обнаружил в разоренной помещичьей усадьбе деревянные дощечки с непонятными знаками. Позже с ними ознакомились историки, расшифровали и издали текст. Велесова книга рассказывает о потомках Дождьбога, русах и их великих вождях Богумире и Оре, о том, как пришедшие из Центральной Азии славянские племена расселились по берегам Дуная, о битвах с готами, гунами и аварами. Историки и лингвисты говорят о Велесовой книге как о фальсификации. Однако многие любители славянской истории восприняли это произведение всерьез. Но, несомненно, одно. Сулакадзеву принадлежит, по крайней мере, идея Велесовой книги. 28 декабря 1903 года скончался родоначальник русского космизма Николай Федорович Федоров.
Внебрачный сын князя Гагарина почти всю жизнь проработал библиотекарем Румянцевского музея, ныне Российская государственная библиотека. Он вел аскетичную жизнь, значительную часть жалования раздавал нуждающимся студентам, всегда ходил пешком. Федорова материальные блага не интересовали. Он работал над философией общего дела. Исходный пункт философии – убежденность в том, что нынешняя жизнь людей характеризуется как небратская, состоящая из непрерывного уничтожения народами друг друга, проникнутая духом вражды. Вместе с тем, идеал общественной и личной жизни дан уже в Евангелии. Нужно ликвидировать все социальные и природные препятствия, стоящие на пути преобразования жизни.
Федоров считал, что главная причина бедственного положения людей в их зависимости от законов природы, подчиненной конечности и смерти. Нравственным долгом живущих ныне людей Федоров объявлял воскрешение всех ранее умерших, возвращение жизни, отнятой у наших предков людьми или природой. Смерть – это явление временное из-за разделенности и невежества людей. Он говорил: «Люди не были бы так конечны и ограничены, если бы была между ними любовь, то есть если бы они все составляли одну объединенную силу. Но они потому и смертны, потому и ограничены, что нет между ними единства, нет любви». Федоров полагал, что когда с голодом и стихийными бедствиями будет покончено, люди смогут сосредоточиться на более возвышенных задачах и построить общество, в основе которого будет лежать принцип всеобщей родственности. Это будет братская семья человечества. Федоров отвергал как деспотизм, так и конституционализм. Он считал, что гражданские отношения и институты создают искусственные преграды между людьми, разделяют их. Федоров видел идеал в подлинном самодержавии, где снимается противопоставление Бога и кесаря. Богу Богова, кесарю Кесарева. Не народ для царя и не царь для народа, а царь вместе с народом, как исполнитель дела Божия, дела всечеловеческого. Сущность православия, считал философ, заключается в долге воскрешения, а назначение Кремля состоит в восстановлении Эдема. Ни больше, ни меньше. И еще Федоров говорил: «Город – извращенная форма жизни, отдалившаяся от праха отцов, утратившая чувство к отцам. Это место женихов и невест, окруженных игрушками и безделушками, живущих в забавах и удовольствиях. Место, где население имеет наибольшее наслаждение, а наименьший труд считает высшим благом. Дело воскрешения может совершиться не в городе, а на селе, где сохраняются прямые непосредственные отношения к земле, то есть к праху предков». Николай Федорович умер за 14 лет до революции. Его похоронили в некрополе Московского Скорбящинского монастыря. В советское время и обитель, и могила мыслителя были уничтожены. На их месте разбили Пионерский парк. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».